Глава 17. Знатный лягушковед М. Буслаев. Большая беда всякого человека, что каждый втайне считает себя совершеннее других. Если же даже и видит, что косвенные факты на это не указывают, все равно гордыня заставляет его считать себя чем-то более уникальным. То есть пусть я косоглазый и память плохая, но зато я самый косоглазый и память самая плохая. И Сёрх. Запись на обратной стороне картины. Меф сидел за столом, ел рыбные консервы из банки, используя вместо вилки черный хлеб, и смотрел на Спату. Хотя и с опозданием, он выполнял обещания, данные Сёрху. Меч ему активно не нравился. Чем больше он на него смотрел, тем сильнее Спата его раздражала. Крестовины нет, клинок коротковат и сбалансирован непривычно, скорее для рубки с седла без стремян, чем для пешего боя. Уколоть, конечно, можно, да и рубануть тоже, ну так и что из этого? Карандашом тоже можно убить, но никто не считает его грозным оружием. Одного Меф не мог понять, почему его предок так любил этот меч. Только ли потому, что где-то внутри клинка была скрыта его разбитая флейта? Интересно, равномерно он ее вплавил или использовал массивное навершие спаты и ее относительно широкую рукоять? Пожалуй, обломки флейты вошли бы туда целиком. Буслаев заинтересовался. Он протянул руку к мечу, но, спохватившись, отдернул ее и вытер о скатерть, щедро поделившись с ней следами масла из консервов. Дафны теперь рядом нет, а сам по себе Меф нередко был склонен к бытовому свинству. Давно замечено, что с чистоплотными людьми всегда поселяются поросята, чтобы чистоплотным было интереснее убирать. А то бы они один раз убрались и страдали бы от отсутствия поля деятельности. Взяв спату, Меф взвесил ее в руке. Затем попытался открутить навершие. Дохлое дело. Оно составляло с мечом единое целое. Постучал навершием по батарее, пытаясь определить по звуку, но так ничего и не понял. Отзываясь на стук Буслаева, на втором этаже тоже кто-то забарабанил по трубам. Им откликнулся третий этаж. Третьему этажу четвертый. Третий барабанил истерично. Второй вклинивался в паузы короткой дробью, работая, видимо, столовой ложкой. Четвертый вспоминал былые опыты игры на барабане. В общежитии озеленители появился утраченный смысл существования. Буслаев давно уже отошел от окна, держа в руках спату, а общежитие все еще перестукивалось. Меф задумчиво оглядел комнату. Остановившись взглядом на плотном многоцветном коврике, расстеленном у кровати, он скатал его, пробуя, ткнул кулаком и удовлетворенно хмыкнул. Получилось как раз то, что нужно. Редкий меч разрубит. Если же разрубит, то это очень хороший меч и очень хороший мечник. Делая вид, что забыл о коврике, Меф отошел на полтора шага и, повернувшись, нанес резкий укол. Коврик упал. Меф наклонился, разглядывая его. На коврике не было даже малейшего пореза. Буслаев оглянулся на табуретку. «Вашего полку прибыло. Ковры мы тоже жалеем», — буркнул он. Прежде Меф отбросил бы меч, но теперь не стал этого делать и задумался, покачивая его в руке. Пользоваться мечом света может или человек абсолютно идеальный, или активно ненавидящий в себе мрак, но только в особые моменты устремлений и порывов души. «Когда он не тлеет, не чадит, а пламенеет», — вспомнил Меф слова Сёрха. Теперь слова эти не вызвали у него гнева, как в прошлый раз, только недоумение. «Хорошо», — сказал он мечу. «Попробуем еще раз. Я люто ненавижу в себе мрак. Ты доволен? А теперь давай кого-нибудь чикнем!» Взгляд его упал на ползущего по стене таракана. Прежде, при Дафне, тараканы знали свое ночное время, теперь же, обнаглев, выползали и днем. «Эй, представитель мрака, иди сюда!» Буслаев поймал таракана, посадил его на стол и пальцем бережно поправил ему усики. «Смотри, меч. Таракан, ну разве это не зло? Переносчик инфекционных заболеваний. Раз. Ротовые органы грызущие. Два. Голова. Какая там у нас башка? Сердцевидная, плоская, апистагматическая, прикрыта щитообразной передней спинкой. Может прожить без еды месяц, без головы 10 дней и без дыхания 40 минут. Три. Поехали, рубани его!» Объяснил он мечу и занес спату над тараканом. Но, увы, оказалось, пока Меф зачитывал таракану смертный приговор, тот успел заползти под сахарницу. Буслаев стал вытягивать его из-под сахарницы, однако прежде чем он это сделал, в дверь кто-то застенчиво постучал. Меф открыл. Смотрел он вниз и поэтому увидел только громадную ступню с крепкими ногтями. Так он и скользил взглядом вдоль ноги, пока все громоздкое сооружение не завершилось малюткой Зигей.
«Папочка, это мы!» «Мы пришли к тебе посмотреть, как ты живёшь», — сообщил Зига.
Мев с опозданием вспомнил, что Прасковья теперь в 70-й комнате. В коридоре до сих пор пахло дымом после планового пожара. Буслаев покорно отодвинулся, впуская Зиги и решительную бледную Прасковью.
«А что ты делаешь, папочка? Кусаешь?»
Зиги с детской непосредственностью оглядел стол. Прасковья взглянула на консервную банку, из которой торчал хлеб. «Ты упростился. Удручающее зрелище», — презрительно произнесла она, используя Зигю как рупор. Мефа это удивило. Прежде Прасковья берегла Зигю больше, избегая прямых атак на сознание. Так бесцеремонно она поступала только с Ромасюсиком. «Бедненько у тебя. Хочешь, я что-нибудь нафантазирую?»
«Мне и так хорошо», — отказался Меф.
«Ну, пожалуйста».
«Нельзя».
Однако к Прасковье пришло настроение порезвиться. Настроение поиграло пушистым котенком, проскакало по комнате и позвало хозяйку к шкафу. Прасковья проследовала за своим настроением, двумя пальцами взяла за торчащий кусок ткани и вытянула наружу халат.
«Что это у нас за тряпочка? Интересно, мне подойдет?»
Буслаев вырвал халат у нее из рук.
«Больной?» —
сочувственно поинтересовалась Прасковья. «Это ее халат!» Меф ожидал, что затрясутся стены, на газоне автобусной остановки проснется вулкан, но ничего этого не случилось. Прасковья задумчиво смотрела на него, протянула руку и нежно провела по его щеке. Пальцы у нее были теплые, почти горячие. Буслаев отступил.
«Бедный, бедный Мефочка! Знаешь, мне даже жаль тебя!» «Не помню, как называется это заболевание, но, по-моему, оно неизлечимо. Дафочки у тебя больше нет, и ты прижимаешься личиком к ее халатику».
Буслаев не запомнил мгновение удара, но в двери ванной появилась дыра как раз по форме его кулака. Он осторожно вытащил руку. Кожа была содрана только у мизинца. Почему-то это помогло Мефу успокоиться. Он трогал содранный клочок кожи и сопел.
«И ты будешь утверждать, что ты светлый? Ты такой же, как я. С тобой вместе мы достанемся Легулу. Ты даже Дафну свою в конец испортил, и поэтому ее забрали от тебя в Эдем», — заявила Прасковья и замолчала, ожидая ответа.
Ее ожидание сидело посреди комнаты точно живое, похожее на жирного восточного башка. Круглая бумажная лампа, похожая на осиное гнездо, раскачивалась от дыхания малютки Зиги.
«Скверная дверь. Не дерево, а опилки с картоном», — сказал Меф.
Если раньше он ускорился, то теперь напротив замедлился. Прасковья жадно смотрела на него. Зрачки у нее то расширялись, то сужались.
«И знаешь что?» — продолжал Меф. «Про халат ты угадала. Ночью я кладу его под голову, а потом зарываюсь в него лицом. И другие ее вещи тоже. Я убираю их, заталкиваю в шкаф и под диван, но они все равно повсюду».
Буслаев по-прежнему смотрел только на свою руку. Казалось, он разговаривает не с Прасковьей, а со своей сбитой кожей. Зиги стоял рядом, вытянув руки по швам. Макушка его упиралась в потолок. «Теперь про тебя. Или, если хочешь, про нас с тобой. Ты ходишь за мной по пятам, но тебе нужен не я. Тебе нужна ты сама. Ты не можешь ни за что ухватиться. Ты разуверилась во мраке, но все равно живешь по его законам, потому что по законам света жить тебе больно, а боли ты боишься. Ты готова доставлять ее другим, но никогда себе».
«Ты бредишь!»
— резко крикнула Прасковья. Ощутив какое-то изменение, Меф обернулся. Он увидел, что за окном, покачиваясь, висит автобусная остановка, вырванная из асфальта вместе с бетонным основанием. Кажется, Прасковья собиралась вбросить ее в комнату, протаранив стену. В последнюю секунду Меф мысленно задержал остановку и некоторое время боролся с Прасковьей. Павильончик трясся. Из приваренной к остановке урны дождем сыпались бумажки и пустые пластиковые бутылки. Мефа бросало то в жар, то в холод. Голова у него дрожала. Долго сопротивляться Прасковье он не мог. Перстни Чемоданова, Мошкина и Вихровой забрали у него слишком много сил. Но неожиданно Прасковья остыла. Автобусная остановка упала на газон и грузно завалилась на бок.
«Я увлеклась. Прости, пожалуйста, за беспорядок».
Она повернулась и вышла, распахнув дверь взглядом. Зиги обмяк и, вопросительно оглядываясь на Мефа, потащился за мамочкой. На ходу он жалобно хныкал.
Надежда на воссоединение семейства и на то, что он будет сидеть у папуль с шариком в руке и кушать варенье из банки, не оправдались. Просковья пошла по коридору. Навстречу ей от лестницы двигались два парня с верхнего этажа. Ребята мрачные и с дурной репутацией. Поговаривали, они живут тем, что выбивают долги. Просковья шагала прямо на них с видом царицы, убежденная, что ей уступят дорогу. Но дорогу ей не уступили, а саму Просковью толкнули, обругав грубо и грязно. Она остановилась и посмотрела, но не на обидчиков, а на Мефа. Тот понял, что сама себя она защищать не будет. Буслаеву стало тоскливо. В общежитии озеленителей он предпочитал не драться, но тут был тупик, не вмешаться он не мог. Парни отошли шагов на 10, когда Меф догнал их. Они наверняка слышали его шаги, но не обернулись, а лишь расслабленно приостановились. Меф догадывался, что это может означать, и не удивился, когда один из них попытался резко легнуть его подъемом стопы в пах. Зато удивился сам парень, когда нога его пролетела мимо цели, а сам он лег на пол от нескольких резких ударов. Второй отскочил, и с ним пришлось повозиться. Он то атаковал, то отступал, не подпуская Буслаева к себе. Меф возился с ним целую минуту, опечаленный своей теперешней формой.
«Если не тренируешься один день, замечаешь сам. Если два, замечу я. Если неделю, заметят все», — вспоминал он слова Рея.
Меф же не тренировался полгода и очень сполз. Откуда-то выскочил третий, потом поднялся второй. Меф дрался вначале с двумя, затем с тремя, после, кажется, уже с четырьмя, а дальше он и счет потерял. Каждый озеленитель кому-то брат, дядя или троюродный племянник, а как не помочь земляку? Меф стремительно перемещался, не позволяя нападавшим окружить его. Хлопали двери, высовывались полные любознательности черноглазые головы. Драка вначале шла на этаже, потом выкатилась в вестибюль, а оттуда на улицу. Дважды Мефа сшибли на землю. Несколько раз он пропускал удары по голове. В глубине носа возникло тупое ощущение сдавленности, а во рту железистый привкус. Он сам не понимал, как ему удавалось вскакивать. Он не столько нападал уже, сколько защищался, изредка огрызаясь двумя-тремя ударами, но при этом чувствовал, что силы его на исходе. Сейчас собьют на землю и запинают. Обычная тактика озеленителей, когда один за всех и все за одного. Зиги сидел на корточках и сосал пальцы. То один, то другой, будто сравнивал их по вкусовым качествам. Когда на него кто-то налетал, он издавал хныкающий звук и перемещался немного в сторону. Мефа не стоило на него засматриваться. Один из озеленителей, видимо, бывший борец-вольник, немолодой уже, с лоснящейся лысиной, прошел Буслаеву в ноги и сшиб его на землю. Другие с медлительной торжественностью сгрудились вокруг, готовясь добивать его ногами. Мефу стало совсем туго. На шее у него сомкнулись могучие руки. Озеленители не желали, чтобы Буслаев вопил. Они были сосредоточены и злы.
«Сынок! Зиге!»
— придушенно крикнул Меф из последних сил. Со стороны солнца качнулась широкая тень. Борец-вольник запоздало оглянулся и улетел по дуге, в полете группируясь и сохраняя шею от перелома. Даже в полете ощущалось, что это человек опытный, пользующийся среди своих заслуженным уважением. Парень, пинавший Мефа ногами, захрипел от ужаса и, упав на траву, закрыл руками голову. Не часто увидишь, как Зиги защищает папочку. Сопя от негодования, сыночек прокручивался направо и налево, размахивая руками, как пропеллер. Учитывая вес его ручек, работало это как раскрученный на цепи лом. Меф, покачиваясь, встал, готовый защищаться. На него никто не нападал. Зиги дрался с четырьмя озеленителями, один из которых пытался подстрелить его из травматического пистолета. Меф огляделся. Из окон за ними наблюдало все общежитие. Несколько десятков голов, мужских, женских, детских. Многие снимали на мобильнике. Меф понял, что надо срочно принимать меры, чтобы не оказаться виноватым в групповой драке.
«Помогите! Убивают! Мои гражданские права нарушаются! Да здравствует порядок, закон и мир во всем мире!»
— заорал Меф, петухом налетая на тех озеленителей, что делали слабые попытки подняться. Зовя на помощь, он не забывал молотить кулаками, и озеленители один за другим укладывались на травку размышлять о грустном и печальном. После третьего призыва о помощи дорожка, ведущая через газон, опустела. Меф еще немного повопил для порядка, призывая всех желающих спасать его, а потом, прихрамывая, подошел к Просковье, спокойно стоявшей среди неподвижных или слабо шевелящихся тел. Ноздри у нее хищно раздувались, глаза были как у подкрадывающейся кошки. На вопящего Мефа она оглянулась вопросительно. Американский принцип ведения войны. Громче ори, больше жалуйся и сойдешь за пострадавшего», — объяснил ей Буслаев. Но Прасковья не слушала его. Она протянула руку и вытерла у Мефа кровь с лица. Нос у него был разбит, губа рассечена.
«Уэ-кровь»,
— выговорила Прасковья с трудом, но певуче. Зиги еще немного поразмахивал руками, но под его пропеллер никто больше не попадался, и он стал звать папу. Папуля срочно пообещал ему леденец и затащил чада в дверь общежития. Прасковья повернулась и с гордо поднятой головой пошла ко входу. Вахтер отодвинулся, пропуская ее. Они вернулись в комнату. Меф выглянул в окно. Недобитые озеленители уползали, другие еще отдыхали. Сирены слышно не было, и это Мефа порадовало. Озеленители редко вмешивали в свои конфликты органы власти. Правда, теперь у Буслаева могли возникнуть сложности. Нельзя же будет круглосуточно разгуливать под охраной Зиги, хотя Зиги здесь станут слагать легенды. Озеленители уважают того, кто сумел их побить, причем честно побить, по-мужски. Невероятно. Впервые он вмешался сам. Пусть по моей просьбе, но дрался-то он не как марионетка. «Похоже, наш карапуз взрослеет», — сказал Буслаев. Прасковья подошла к Мефу сзади и опустила теплые ладони ему на плечи. «Я могу что-то для тебя сделать. Только не прогоняй меня», — прогудел Зиги толстым голосом, но с неожиданно ласковой, согретой нежностью интонацией. Меф скользнул взглядом по захламленной комнате, повалявшимся повсюду вещам, по пыльному полу. На секунду у него возникло искушение вручить Прасковье ведро и швабру, но это уже действительно могло привести к землетрясению. Но совсем отказываться от помощи было бы глупо. Занятая полезным делом, Прасковья могла стать не такой разрушительной. «Ты уверена, что можешь и хочешь помочь?» «Да, говори». Ее легкие руки по-прежнему были у него на плечах. «Ну, если ты действительно хочешь что-то сделать, тогда...» Медленно начал Меф, и не до конца убежденный, что это хорошая затея, повернулся к книжному шкафу. Прошло 2 часа, потом 3. А Прасковья все еще уставалась у Мефа. Она сидела за кухонным столом и, листая пухлую книгу в мягком переплете, что-то старательно выписывала из нее неуклюжим, полудетским почерком. Меф удрученно листал конспекты, стараясь не смотреть в зеркало на распухающее лицо. Завтра же ему нужно было ехать в универ. Что касается Зиги, то он был счастлив, как может быть счастлив только 3- или 4-летний ребенок. Он сидел на единственном выдерживающем его стуле и ел варенье из банки, черпая его леденцом, как ложкой. В другой руке у него был шарик. Дважды он срывался с места и, опрокидывая мебель, бросался обнимать то папочку, то мамочку. В тот же вечер в районе 15-го дома по Рязанскому проспекту Суккуб Гаулялей, милый и светский молодой человек, завсегдатый ночных клубов, коленями которому служили пузырьки из-под духов, а в ушах покачивались подвесы в форме фигурных таблеток, встретил Тухламона и, радостно вскрикнув, кинулся к нему. Обычно суккубы и комиссионеры не очень ладили, но тут было дело другое. Гаулялию льстило общение со столь важной персоной. В русском отделе уважительно шептались, что Тухламон пошел на повышение, и просто так до него теперь не доплюнешь. Нет, вы только представьте, комиссионер, которого охраняют тартарианцы, причем не из какого-нибудь среднего Тартра, а из самого что ни на есть нижнего. Даже Пуфс был озадачен, выжидая, пока определится, куда дует ветер. Мало кто знал, что дальновидный Тухламоша прикормил Эрба и Бурцеля Эйдесами, просчитав, что пока тартарианцы рядом, Вольгенглюк к нему не сунется. Разумеется, Эрб и Бурцель презирали Тухламона так, как могут презирать пластилиновых гадиков только стопроцентные стражи мрака, однако приказ Легула есть приказ Легула. К тому же находиться рядом с Тухламоном было веселее, чем в Нижнем Тартре. Вот и на Рязанке Тухламон был со своей охраной. По правую и по левую руку от него стояли 2 стража. Один с окинаком, другой с бородой котлетой и со страшным германским мечом. Гаулялий еще не добежал до Тухламона, а Эрб, шагнув вперед, уже преградил ему путь.
«Куда?»
«Я его друг! Ведь правда же, я ваш друг!» — залебезил юный суккуб.
«Так и быть, ребят!» «Ну так и быть, ребята, пропустите друга!» — снисходительно позволил Тухламоша.
Суккуб приблизился к нему на полусогнутых ножках.
«Слышали новость? Видел собственными глазами. Буслаев дрался за Прасковью, и ему наставили фонарей. Прасковья на 7-м небе. Девушки всегда жалеют побитого, особенно если его побили за них».
Гаулялий хихикнул. Он сам был наполовину девушка и знал это из первых рук.
«А теперь повелительница мрака переводит с английского текст про правильный порядок расчленения лягушек. И знаете для чего? Чтобы он получил какой-то там зачет.
Тухламон с чувством высморкался в красный платок. Белые горошины на платке раздулись, как парус.
Про лягушек говоришь?
Только представьте, захлебывался осчастливленный вниманием гаулялей. Наша великолепная Прасковья сидит и, не зная английского, разбирается с какими-то выпотрошенными лягушками.
Занятно, очень занятно. Ты меня порадовал.
Тухламоша поощрительно хлопнул гаулялию по плечу. Из кармана у того выскочила завинчивающаяся баночка из-под крема. Гауляли рванулся за ней, однако Тухламоша поднял ее первым.
«О, что у нас тут? Неужели?» — воскликнул он, любознательно сминая с пришибленным лицом.
Гаулялий с птичьим писком попытался забрать у него баночку, но Тухламон перебросил ее Эрбу, тот Бурцелю, и баночка таинственно затерялась. Суккуб опустился на асфальт и руками обхватил голову.
«Там были эйдосы! Мне завтра сдавать их в отдел! Если не сдам, меня сошлют в Тартар! Пуфс безжалостен!» — простонал он.
Тронутый Тухламоша заплакал такими горючими слезами, что вокруг него образовалась пылающая лужа.
«Какая печальная, душераздирающая история! Ты видел эйдосы?»
— спросил он у Эрба. Тот замотал головой.
«А ты, Бурцель?»
По невероятному стечению обстоятельств оказалось, что и Бурцель никогда в жизни не видел эйдосов.
«Но если увидишь, отдашь?» — допытывался Тухламон.
Тартарианец с готовностью закивал.
«Видел?» — обратился Тухламон к Гаулялию. «Если они найдут, то отдадут. А пока ступай себе, бедняжечка».
Видя, что Эрб лениво потянулся к мечу, Гаулялий вскочил и, смешно подпрыгивая, метнулся через Рязанский проспект. За ним никто не гнался, кроме желтого пакета, который толкал ветер. На середине проспекта у пакета нашлись другие дела, и он свернул в сторону.
«Эй, а про Прасковью умница что рассказал?» — крикнул ему вслед Тухламон. «Знатный лягушковед Эмбуслаев — это сильно!»
Неожиданно запахло расплавленным пластилином. Эрб и Бурцель принюхались. Тухламон запоздало вскрикнул и замахал рукой. Браслет мрака у него на запястье раскалился до бела. Комиссионер и оба стража мрака разом уставились на него. Тухламон обрушился на асфальт и схватился за сердце. Добрая старушка бросилась к нему с валидолом.
«Мне больно! Спасите, умираю!»
— вопил комиссионер, дергаясь так, будто его потрошили.
«Комиссионеры не испытывают боли», — напомнил Эрб.
Тухламон перестал голосить. Он пасмурно взял валидол, проглотил его вместе с упаковкой и сказал старушке голосом ее бывшего начальника.
«Ступайте, Дарья Сергеевна, я вас больше не задерживаю».
Старушка, едва устояв на ногах, побрела в аптеку за новым валидолом. Эрб склонился над Тухламоном. Всякое притворное уважение исчезло. Страж мгновенно стал стражем, а комиссионер — комиссионером.
«Ну-ка, дай взглянуть»,
— потребовал он. Он схватил своего бывшего хозяина за руку, которую тот пытался спрятать за спину, и развернул ее запястьем к себе. Браслет остыл. Эрб отщелкнул его. На коже у комиссионера вздувались алые, похожие на клеймо буквы «Варвара, медальон».
«Отпуск подошел к концу. Придется поработать», — хрипло сказал Эрб.
Бурцель кивнул.
«Идем, показывай, где ее искать».
Эрб и Бурцель подхватили Тухламона под локти и потащили его по Рязанскому проспекту в сторону центра. Иссёр с грустью смотрел на свою комнату. Мольберт был сдвинут к стене, практически изгнан. Та же судьба постигла холсты. Там, где раньше обитали исключительно картины и части мотоцикла, ныне обосновались коляска, кроватка с пологом и поющими рыбками, автомобильное кресло, пеленальник, массажный столик, стул для кормления, ванночка, трехколесный велосипед, тумбочка с шестью ящиками и целый вагон кремов, подгузников и одноразовых пеленок. Протиснуться мимо этой груды можно было только боком, вжавшись спиной в стену. Улита пчелкой продолжала носиться туда-сюда и пополнять горы все новыми вещами. Потом остановилась и победно скрестила на груди мягкие руки.
«Ты рад?» — спросила она. — О чем ты думаешь?
И Серх еще надеялся когда-нибудь вернуться в прозрачные сферы, поэтому предпочитал не врать. Однако и огорчать улиту было бы неразумно, поэтому он ответил уклончиво.
— Я думаю, что если бы не было здоровых людей, любящих лечиться, исчезло бы 3/4 медицинских учреждений. А исчезни вообще все женщины, система потребительской культуры рухнула бы за 5 минут.
— Ага. «Потому что мужики покупают только запчасти и водку», — парировала улита. «А ты вот зачем ходишь по магазинам?»
И Серх задумался.
чтобы посмотреть на кучу вещей, без которых отлично можно прожить.
Смотри, не увлекись. Не поверишь, многие так начинали, а сейчас увязли в барахле не меньше нас. Посмотри, милый, какое чудо! Это кенгуру позволяет регулировать ребенка в трех положениях, только оно на мне почему-то не застегивается.
У Истерха был хороший глазомер. А ты не задумывалась, что японский кенгуру шьется на японских теток? Спросил он осторожно, чтобы ее не обидеть. Улита вспыхнула.
«Я им устрою харакири! Думать, потому что надо!» — пригрозила она.
Однако харакири не состоялось, и японцы выжили. Полыхнула вспышка. На гору детских вещей свалился материализовавшийся под потолком Корнелий. Он был всклокочен, задыхался и, не находя слов, колотил себя кулаком по лбу.
«Дядя Тук-Тук пришел, а уйти не может?»
— сочувственно поинтересовалась Улита.
«У Варвары в переходе стражи мрака! Я сражался, как лев, но они вышибли у меня флейту и вышвырнули меня за дверь!»
Улита обошла Корнелия вокруг. На спине у связного было отчетливое пятно от грязной подошвы.
«А что им нужно от Варвары?»
— спросила она озабоченно.
«А я откуда знаю? Все произошло мгновенно!» «Когда это было?» «Только что! Стражи из Нижнего Тартра! Видел бы ты их, суровые, страшные! Их привел Тухламон!»
И Серх на несколько секунд закрыл глаза. Долго думать и быстро действовать было его принципом. «Зови Мефодия и Ирку», — велел он Корнелию. «Улита остается».
«С тобой, где бы ты ни был», —
сказала бывшая ведьма.